Вітаю всіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Дзмітрый Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але і глядзець, як звычайна, праз акаўнты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках: Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. Сёння 24 траўня, цэнтр даследаванняў і прагнозаў развіцця Еўрапейскі дыялог ладзіць дыскусію на тэму беларуска-расійскіх адносінаў. Абмяркоўваць сённяшнія рэаліі стасункаў паміж Мінскам і Масквой будуць эксперты і палітыкі з Беларусі і Расіі. Адзін з гэтых экспертаў, ну, дакладней, два эксперты фактычна, хаця, можна сказаць, адзін кіраўнік гэтай дыскусіі сённяшняй і хто зладзіў яе, і эксперт з Расіі у нас сёння ў гасцях. Вітаем Леаніда Гозмана і Анатоля Лебедзьку. Добры дзень.
Здравствуйте.
Будзем па-руску, паскольку Леонід Яковлевич ещё пока не владеет беларускім языком. Леонид Яковлевич, вот Анатолий Лебедько как-то вот был в последний раз у нас в эфире и попросил не называть его политиком. Сказал, что он не политик, а будильник. Будет сознание народных масс. Я в одном из интервью, вы тоже как бы так сказали, что вы не политик. Так все-таки политик или нет?
Как... Не, ну понимаешь, в чем дело? Это же вопрос дефиниции. Вообще, строго говоря, политик — это человек, который претендует на власть. Да? Я не состою на сегодняшний день ни в одной политической партии, я не участвую в выборах лично, я не баллотируюсь никуда, и в этом смысле я политиком не являюсь. Но я являюсь гражданином, я бы сказал. Вот, я являюсь гражданином с некоторой позицией своей, которую не считаю ненужным, неправильным как-то скрывать.
Анатолий, не первая дискуссия на тему белорусско-российских отношений. Почему вы решили обратиться к этой теме? Почему, вот разве немного всего уже сказано на эту тему?
Да нет, ну что вы, как раз наоборот, надо признать, что большинство граждан Беларуси и Российской Федерации смотрят на белорусско-российские отношения глазами Лукашенко и Путина. Они взяли на себя такую монополию, они везде присутствуют, и эта монополия мешает. Мы хотели бы создавать вот такие дискуссионные площадки, где была бы альтернативная позиция, альтернативное мнение. Взгляд на белорусско-российские отношения не из коридоров власти. Когда-то это было, еще во времена Бориса Немцова, мы проводили такие мероприятия, но вот уже несколько лет ничего подобного не происходит, поэтому я рад, что такая дискуссия состоится, и что Леонид Гозман и Владимир Рыжков приехали в Минск.
Леонид Яковлевич, а насколько в среде экспертной в России, может быть, среди истеблишмента политического, тема белорусско-российских отношений, российско-белорусских, популярна, насколько обсуждаема?
Она очень популярна сейчас, но, к сожалению, она популярна не в позитивном ключе, а в негативном. Я поясню. Дело в том, что, знаете, ну, вот такие люди, как я, мы прекрасно помним, что, допустим, там статут Великого княжества Литовского был написан на белорусском, да, то есть, что, так сказать, не конституция, но все-таки протоконституция Европы, она шла отсюда, да, но это означает, что для нас совершенно естественные и взаимно продуктивные, полезные и интересные были бы именно позитивные отношения с независимой Белоруссией, с белорусской культурой, белорусским народом там и так далее. Но, к сожалению, в основном сейчас обсуждается не это, а обсуждается негатив, обсуждается вероятность, возможность попытки аннексии Беларуси со стороны правящего у нас режима. Вот это обсуждается очень широко, и это представляется вот такая попытка, надеюсь, что она будет неуспешной, если она произойдет, но эта попытка представляется более чем вероятной.
Давайте вот эту больную тему мы чуть попозже. Мне бы хотелось вот чуть другой, может быть, аспект. Я вот Анатолию сказал про то, что напомнил, что уже не первый раз за последнее время поднимается во время обсуждения эта тема сегодняшнего белорусско-российских отношений, и многие эксперты говорят о том, что ничто не ново под луной, мол, подобные кризисы у нас уже были, а может быть, некоторые даже вспоминают там лет 8 назад, когда даже и газ отключали, что, мол, были даже более жесткие такие вот взаимоотношения. Сегодняшний кризис, насколько вот он новый, не новый?
Ну, вы знаете, люди же всегда, так сказать, болеют более-менее одинаково. Там вот температура поднимается, вот плохо себя чувствуешь и так далее, но в конце концов человек умирает, вот, рано или поздно, да, и мне кажется, что в этом смысле этот кризис, он опасен не симптоматикой, да, которая действительно еще не дошла до того, чего у нас бывало в нашей братской дружбе вот, Лукашенко с Путиным, да, а опасно именно тем, что один из участников этого кризиса, а именно Российская Федерация, находится в состоянии агонии, как мне кажется, да, я думаю, что наш режим находится в состоянии агонии. Эта агония может длиться месяц, два, 20 лет. Это никто не знает. Вот никто не знает, сколько может длиться умирание, да? Но это очевидно умирание. То есть, понимаете, у нашего режима нет ничего впереди. Вот он вот может какое-то время, неизвестно сколько, существовать, вот такой, какой он есть, да? Но он уже не может развиваться. Его развитие может быть только в сторону умирания, уступания места чему-то совершенно другому. Вот. И в этом смысле этот кризис, конечно, очень опасен, потому что, понимаете, я думаю, что и с вашей стороны это то же самое, со стороны Республики Беларусь, отношения с внешним миром и даже вот с братьями определяются все-таки внутренней ситуацией прежде всего, да, и вот я не осмеливаюсь оценивать вашу внутреннюю ситуацию, а вот российскую внутреннюю ситуацию я оценивать могу, она ужасна сейчас.
Я же слышал от властных лиц, Путин, по-моему, заявлял, что, скажем, санкции европейские и американские только на пользу российской экономики
пошли. Это да, конечно, конечно, на пользу, конечно, на пользу. Чем хуже, тем лучше. Нас, так сказать, имеют, а мы крепчаем, понимаете, это известная идея, да. Но только, понимаете, допустим, экономика в рецессии. Ну, может быть, в стагнации, но, скорее всего, в рецессии. Ну, потому что у нас трудно понять, что на самом деле происходит. Нас сменили начальников Росстата, и сразу обнаружился резкий экономический рост, понимаете, вот, потом они сказали, нет, все-таки, видимо, мы росли, но не так быстро, там и так далее. Товарищ Сталин в этом смысле, конечно, более радикально действовал, он их просто расстреливал, когда они неправильные цифры давали, но у нас не расстреливают, у нас гуманизм. Вот, так значит, экономика в рецессии, жизненный уровень падает с каждым годом, так, значит, коррупционные скандалы растут и так далее, многое из этого связано с, конечно, многое из этого связано с санкциями. Санкции исключительно болезненны для России, просто исключительно. Причем, понимаете, есть два типа воздействия санкций. Первое – это воздействие объявленных санкций. Да? Вот они там чего-то блокируют, чего-то они не позволяют там, и так далее, да? Окей. Но есть и вторая часть этого, ничуть не менее важная, с моей точки зрения. Это вот что, это опасение, нежелание иметь дело с Российской Федерацией вообще. То есть я знаю случаи разрыва контрактов, допустим, со стороны американских фирм, с теми нашими фирмами, которые не под санкциями. Они не под санкциями, все можно, да? Но когда спрашивают руководителя, это крупные фирмы американские, спрашивают у руководителя, ребята, а чего? Они говорят, ну, слушай, у меня бизнес в Америке, в Африке, в Азии, там еще что-то. Мне нужна помощь иногда наших посольств, помощь Госдепа, помощь еще кого-то, да? Вот. Ну, что я буду вообще лезть на рожон, понимаешь, я к ним приду по африканской какой-нибудь там ситуации, они скажут, а ты там с русскими, у тебя все нормально, да, ну, хорошо, давай, работай дальше, да, вот, ну, нафига это надо, да, потом, сегодня вы не под санкциями, завтра вы будете под санкциями, зачем мне эти риски, вот, это нормальная, на самом деле, ситуация, понимаете, ну, с точки зрения бизнес-выбора, да, они этот риск закладывают, и поэтому, на самом деле, санкции еще более болезненны, чем это следует просто из прямого подсчета, да, так что нет, нарвались. За Крым мы платим безумную цену, просто безумную, на самом деле. Ну, кстати, если сравнить уровень иностранных инвестиций вот за последние 5 лет, да, 14-19 год, и предыдущие, там, 9-14, да, они упали в 2,5 раза.
Ну, вот. Я вернусь к сегодняшнему кризису в белорусско-российских отношениях. Официально мы слышим о том, что все началось там с компенсации за налоговый маневр, там еще какие-то вот, как это любят у нас говорить, спор двух хозяйствующих субъектов. Ну, все-таки финансы во главе этого, ну, стали причиной этого кризиса или что-то большее?
Я думаю, что финансы могли быть триггером, толчком к тому, чтобы это развивалось, да, потому что действительно среди российской финансово-экономической элиты давно сложилось такое негативное отношение к вашему президенту, к тому, что он делает. Есть, я не знаю, насколько это обосновано, но есть некое представление о том, что экономические отношения неравноправны, что Александр Григорьевич там что-то такое все время отводит в сторону там, и так далее. Я не знаю, правда это или нет, но это, знаете, как говорят, perception is reality. Вот восприятие – это и есть реальность. Да? И люди вот так воспринимают именно в финансово-экономической элиты российской. Да? Поэтому скорее это другое. Они почувствовали, что можно. Вот они почувствовали, что можно это раздражение выразить резко, резкими действиями и так далее. И тогда они, а поскольку оно и так было, то они его стали выражать. Но все-таки в основе, конечно, общеполитическая ситуация, общеполитический тренд. И думаю, что в основе наше внутреннее положение, одним из выходов из которого нашему руководству может казаться аннексия Беларуси.
Я вот просмотрел перед нашим эфиром одно из ваших интервью, и вы сказали, что как бы имперские амбиции не в тренде в России. Но это вы говорили в 2017 году. Сейчас в тренде или нет?
А что понимать под имперскими амбициями? Понимаете, кого? Значит, если люди, я уж не помню, что я там говорил, и кому, но знаете, как этот самый, как Владимир Ильич на броневике, помните, я залез на броневик, такую ерунду порол. Вот, значит, я, конечно, не помню, но смотрите, одно дело настроение населения, другое дело настроение властей, да, настроение населения, мне кажется, имперскими не являются, то есть захватить обратно Среднюю Азию или захватить обратно государство Балтии, по-моему, таких вообще идей нет у народа, да, вот, у властей ситуация немножко другая, они не хотят восстановления, ну, как мне кажется, они не хотят восстановления Советского Союза в том виде, в котором он был, но они хотят восстановления империи, тем не менее, ну, в каком-то, может быть, другом виде. Но особое отношение к двум бывшим советским республикам, к Украине и к Беларуси. Особое отношение, потому что если Средняя Азия советским руководством всегда рассматривалась просто как колонии, да, ну, просто вот колонии, ну, русский царь там взял, поставил там свои крепости, и нормально, да, вот, а туземцы платят дань, нормальное дело, вот. Если республики Советской Прибалтики рассматривались как захваченные и не интегрированные до конца в Советский Союз, ни культурно, ни исторически, вот, ну никак они, это была другая земля, это было понятно ежу. Украина и Беларусь были частью России. В их восприятии, на самом деле не были, но в их восприятии это часть России, это единый народ, то, что все время говорит Владимир Владимирович про Украину постоянно, да, про Беларусь тоже будет говорить, если у нас дальше пойдет, да, и что, язык у нас один и тот же. Вот вы тут сейчас говорили по-белорусски, я вообще ничего не понимал, между прочим, по-украински я понимаю лучше, когда говорят, чем по-белорусски, вот, но он будет говорить, что это единый язык и так далее. Вот наше руководство не может смириться с тем, что две славянских страны, Украина и Беларусь, что они не наши. Для них, понимаете, вот для них границы России проходят вот здесь. Вы для них не за граница, вы для них не за граница, вы для них часть собственной страны. И поэтому никогда они не смогут, ну, эти люди, которые сейчас у власти, общаться с Беларусью как с независимым государством. Так же, как с Украиной они не могут.
Для вас працую я, Дмитрий Лукашук, и разом с моими гостями, Леонидом Гозманом и Анатолием Лебедьком, обмерковываем сегодняшнее и будущее белорусско-российских отношений. Леонид Яковлевич, оторвитесь Леонид, оторвитесь от гаджета. Вернемся к белорусско-российским отношениям. Вы сказали, что не все так просто, и не только финансы и экономика лежат в основе сегодняшнего кризиса отношений Минска и Москвы. Все же, вот как, насколько сильно нам сегодня можно опасаться объявленной, ну и заявленной, желанной, со слов некоторых российских высших политиков, вот этой углубления интеграции между Белоруссией и Россией в границах союзного государства?
Ну, речь идет об аннексии, конечно. Идет об аннексии Беларуси.
То есть, вот если простыми словами...
Ну, конечно, ну, просто о захвате. Просто захватить Беларусь, присоединить к себе. Вот, это... Просто надо понимать, что когда вот они говорят про интеграцию, углубление, там, развитие там, и так далее, вот, знаете, вот, они имеют в виду вот именно это. У нас есть парень один, Евгений Шестаков, он пишет всякие смешные рассказы, и вот он написал такое письмо Лукашенко, что вот к вам, Александр Григорьевич, постучится танковой пушкой в окно Путин, скажет, я союзница, я вас защищать пришла. Так вы ему скажите, что все дома, все со стволами, и помощь, конечно, нужна, но не не сейчас, а потом никогда. Вот. Вот либо-либо, либо-либо. Речь идет, конечно, об этом, к сожалению.
Но аннексии каким путем? Политическим или вот как на Донбассе, скажем, там Гиркин 2.0 к нам тут заявится в Витебск куда-нибудь?
Ну, знаете, они же не сумасшедшие. Они, конечно, хотели... Не, может, они вообще этого делать не будут. И это связано... Возможно, у них есть для этого экономические основания. Там они что-нибудь хотят тут у вас захватить, то, что еще не захватили. Но у них главное внутриполитические основания, понимаете? На Владимир Владимирович Путину надо как-то решать проблему 2024 года. Ему надо остаться у власти. Да? И один из способов остаться у власти – это сделать новое государство, перерегистрировать, переформатировать государство. Да? Это будет новое государство, новая Российская Федерация, ну, включающая Белоруссию. Да? И он тогда может по новой баллотироваться в президент. Вот на самом деле для чего, прежде всего, может понадобиться аннексия Беларуси. Если они пойдут по этому пути, то, конечно, они будут стараться сделать все мирным путем. Они не садисты, понимаете, им не нравится проливать кровь. То есть это вот по необходимости исключительно. Но я думаю, что вариант силовой они тоже рассматривают. Вот. Вдруг выяснится, что здесь у вас сильно обижают русских или наоборот, белорусов, или еще кого-нибудь, я не знаю, и мы будем их защищать, как мы защищали русских в Крыму. Понимаете, непонятно, почему, непонятно, от кого мы их там защищали. Там доминировал именно русский этнос, там все было по-русски, там у власти были русские же бандиты, этнические русские. Вот мы решили их от кого-то защищать, от злых бандеровцев. Вот. Что-то подобное, в принципе, возможно и по отношению к Беларуси. Единственное, что их остановит, вот единственное, что их остановит, это опасения вашего сопротивления. Вот вы спросили, да, ну, к чему вам как-то в вопросе было, то ли к чему готовиться, то ли там стоит ли беспокоиться и так далее. Вы знаете, у скаутов, с которых была, ну, с которых, собственно, и украли пионерскую организацию Надежда Константиновна Крупская, у скаутов есть прекрасный девиз. Будь подготовлен. Be prepared. Ну, у нас его перевели как «будь готов», но это другой смысл, на самом деле. Be prepared. Будь подготовлен. Да, вот be prepared. Be prepared ко всему. Будьте подготовлены ко всему. Вот. И, знаете, вот единственное политическое ограничение, которое есть у наших властей, это физические потери. Физические потери. Вот почему они скрывают каждый случай гибели нашего военнослужащего на Донбассе, например, да? Потому что пока вся авантюра на территории Украины выглядит бесплатной с точки зрения человеческой жизни, да? Она выглядит бесплатной, поэтому, когда там погибают наши солдаты, то это топ-секрет, это вообще скрывается там и так далее, хоронят в безымянных могилах вообще, черт что творится, да? Вот. И я уверен, что Владимир Владимирович не идет, не бросает свои войска дальше там на Киев, на Днепр там, и так далее, только потому, что он понимает, что пойдут груз 200, пойдут гробы. Да? Вот ваша готовность к сопротивлению, в том числе силовому сопротивлению, да, это единственное, что может защитить сегодня Беларусь, мне кажется.
А вот эти вот памятные слова про то, что бабы еще нарожают, они что, он же не работает?
Видите ли, ну, кстати говоря, слова эти были сказаны не маршалом Жуковым, а великим князем Николаем Николаевичем. Он так отреагировал на гибель армии, господи, кого же... Забыл, какого генерала. Вот. Эти слова нет, эти слова уже не работают, потому что они могли работать только в сугубо авторитарном таком, ну, даже тоталитарном режиме. Да? Сегодня в России есть гражданское общество, сегодня в России есть сопротивление, и оно достаточно сильное. Такое практически бескровное прошло только что в Екатеринбурге, когда отстояли граждане, выступили против этого союза олигархов, церкви, бандитов и олигархов, да? И там кого? Силовиков, да, вот, и победили в этом противостоянии. Так что нет, у наших властей не так, что они могут делать, что хотят.
Господа Анатолий, вот у меня к вам все-таки вопрос, так вот напугал нас сейчас всех Леонид Яковлевич.
Да бросьте вы.
А вы верите, что вот за словами про углубление интеграции стоит простое одно слово – аннексия?
Ну, я не вижу в словах Леонида какой-то суперугрозы. Это один из вполне реалистичных сценариев, который может быть в Беларуси. И согласен также с той частью, что надо быть готовым ко всему. Когда ты знаешь, что могут быть реализованы те или иные сценарии, и у тебя есть контрдействие, то тогда это самая лучшая безопасность для страны. Я думаю, что сегодня отношение Путин-Лукашенко – это отношение длины поводка. Лукашенко создал сам систему, он был архитектором этой системы белорусско-российских отношений, которая посадила его на очень сильный, и страну вместе с ним, на сильный поводок. И сейчас что происходит реально? Лукашенко пытается сделать этот поводок меньше, а наоборот, более длинным, а Путин более коротким. Это то, что мы наблюдаем ежедневно. Вот эти войны, связанные с тем, что есть десятки предприятий, которых не пускают на российский рынок. Это связано с элементами нефтяной войны, там грязная нефть и так далее, и так далее. Но есть и стратегическая опасность. И она именно связана с тем, что действительно для Путина нужен транзит власти. Я думаю, что Лукашенко сегодня будет защищать Беларусь. Вот мой прогноз, по-моему, 94-95 года, еще в парламенте, когда он действовал, когда я сказал, что Лукашенко... Мы доживем до тех времен, когда Лукашенко возглавит партизанский отряд в Шкловщине, и он будет защищать Беларусь. Но он будет защищать на самом деле не столько Беларусь, сколько свою собственную власть. Вот он одно из препятствий аннексии. Но самое сильное препятствие, конечно же, это гражданское общество, это граждане, это люди в Беларуси. И мы, конечно же, должны думать о каком-то взаимодействии с гражданским обществом России, которое смотрит на Беларусь как независимое самостоятельное государство, у которого есть действительно история, у которой есть европейская перспектива. Вот этого нам не хватает.
А такие там есть? Вот Леонид Яковлевич сказал, что там на нас смотрят как на часть России.
Не, видите ли, действительно, вот этот предрассудок о том, что Беларусь – это некое случайное образование, какой-то исторический курьез, он распространен не только среди властей, вот, но, тем не менее, Анатолий совершенно прав, политически активные граждане, которые, собственно говоря, являются гражданским обществом в нашей стране, они, конечно, понимают, что вы независимое государство, они приветствуют это, и они крайне негативно отнесутся к попыткам, если такие, не дай бог, будут, к попыткам аннексии. То есть, если эти попытки будут, то у вас будет очень много союзников в России.
Вы сказали про 24-й год, про то, что Путину нужно власть свою сохранить. Это аргумент я уже не один раз слышал, и как и аргументы навстречу, которые говорят, а зачем ему эта головная боль с какими-то созданиями, с новых государств, а еще, может быть, аннексию придется проводить. Поменял Конституцию и все.
Вы знаете, это на самом деле один из вариантов смены Конституции, но их на самом деле несколько. Значит, вариант поменять Конституцию. Вариант, причем Конституцию можно менять в двух направлениях. Можно отменить ограничения по срокам, которые у нас сейчас есть. Можно сделать парламентскую республику. Можно аннексировать Беларусь и сделать новое государство. И можно, наконец, создать какой-то такой типа совет, ну вот стать аятолой, таким духовным лидером, который только перед Богом отчитывается, и Господь же его и поставил к нам, вот, по-видимому, плохо к нам относясь. Значит, так вот, смена Конституции, чтобы сделать парламентскую республику, это довольно опасно, потому что есть пример Армении, где Серж Сарксян пытался так сделать и был свергнут мгновенно, потому что народ разозлился. То же самое может случиться и с отменой, с изменением сроков. Вот. Аннексия Беларуси, если он пойдет на эту авантюру, дай бог, чтобы не пошел, конечно, да, вот, но если он пойдет на эту авантюру, то он может рассчитывать еще на то, что аннексия Беларуси даст определенный патриотический подъем, то есть повторить Крым. Ну, такого и радости, как с Крымом, конечно, не будет, но, тем не менее, пойдет вся эта демагогия, что мы один народ, что мы там восстанавливаем, собирание русских земель, там, первый белорусский фронт, ну, всякая вот чушь пойдет вот такая, да, вот, и он может рассчитывать на поддержку людей. Он может думать, что он может рассчитывать. Вот так.
Может быть, нам как бы предчувствовали, чтобы там опередить это, стоит отключить российские телеканалы на территории Беларуси. Потому что вот многие говорят, что и события на Донбассе во многом были благодаря пропаганде, которая прошла через российские ТВ.
Российские каналы оказывают ужасное воздействие не только на Беларусь, но и на Россию тоже. Вот, даже на Россию больше, чем на Беларусь. Но, понимаете, я думаю, что запреты неэффективны. Ну, не только они там нарушают принципы определенные, которые нам всем дороги, но они просто неэффективны, они просто не работают. Вот. Надо опровергать российский канал, надо вести борьбу с ними, да, надо давать иную точку зрения и прочее. Но запрет, ну какой запрет? Это же невозможно. Это же невозможно сейчас, понимаете? Ну ваши люди будут смотреть эти же каналы другими способами, да, через интернет. Украина вся смотрит. Украина отключила наш канал. Ну и что? И что толку? Никакого.
Я как-то еще до событий в Украине познакомился с российским политологом. Он сейчас частый гость на там, разных федеральных каналах. Георг Мирзоян, может, слышали такого с экспертов. И он мне, как-то комментируя наши взаимоотношения с Россией, очень так энергично доказывал, что России невыгодно, чтобы Беларусь потеряла свою независимость и суверенитет. Все-таки и член ООН, и можем сейчас вот как-то интересы России представлять на Западе и так далее и тому подобное. Этот аргумент уже тоже не работает, получается?
Понимаете, в чем дело? Мне кажется, что чисто прагматически России могло быть выгодно чисто вассальная Беларусь. Абсолютно, да, вот когда президента Беларуси вызывают в Кремль, говорят, значит так, Вася, сделаешь раз, сделаешь два. Да, Вася берет под козырек и идет делать, да. А независимая Беларусь, ну, зачем же она? Они вообще независимость ненавидят. Любого человека, любой страны. Они считают, что если ты умный, должен строем ходить.
Анатолий сказал, что Лукашенко будет отстаивать независимость Беларуси, потому что, ну, в первую очередь, отстаивать свою власть. Ну, будут и среди белорусов, я надеюсь, те, которые готовы отстаивать независимость страны. Но вот в этой ситуации, насколько все-таки, на ваш взгляд, далеко могут зайти в своем желании аннексии Беларуси власти России?
Ну, вы знаете, они бы, конечно, не хотели заходить далеко. Понимаете, вот, допустим, там вот этот кошмар, который уже 5 лет длится на Донбассе, его же никто не хотел, Путин его тоже не хотел. Понимаете, никто не хочет, чтобы там, понимаете, снарядами обменивались и так далее. Вот. Просто это же засасывает. Войну очень легко начать, и очень трудно закончить. Это известное дело, да? Поэтому я думаю, что в своих планах, вот если они сидят там где-нибудь в Кремле там, и планируют что-нибудь, да, то они, конечно, не планируют там кровопролития, боев там и так далее, да, но это просто может случиться.
Можем ли мы, ну, власти Беларуси, народ Беларуси, сделать что-то, чтобы как-то обезопасить себя? Помните, как профессор Преображенский звонил там высокому начальнику и говорил, дайте мне такую бумажку. Броня была, чтобы никакие швондеры ко мне не приходили.
Окончательную бумажку.
Да, не приходили.
Я думаю, что, как показывает опыт профессора Преображенского, окончательных бумажек не бывает. Вот, просто вот не бывает и все. Я думаю, что профессор Преображенский плохо, ну, закончил где-нибудь в лагерях, скорее всего, да? Вот, как-то не печально. Ну, как или успел уехать, как, в общем, лучшие интеллектуалы России. Но, знаете, вот что может в какой-то... Значит, во-первых, надо понимать, что вот эта вот угроза у вас есть до тех пор, пока у нас Владимир Владимирович. Вот. Следующий президент России не будет, кто бы это ни был, даже из его окружения, ему не нужно будет претендовать на Беларусь. Вот. А мне кажется, что если вы сможете как-то открыто или закрыто, по закрытым каким-то каналам, я не знаю, да, убедить Владимира Владимировича, что это будет стоить слишком дорого ему, просто дорого будет стоить, то он не пойдет, вот и все. Вот. И ваша готовность сопротивляться, вот реально оказывать сопротивление, да, физически, это один из способов.
То есть, таким чином, что главное показать свою силу, ну и готовность, да, ой, показать свою силу и что мы готовы чем-то жертвовать.
Вы знаете, мне объяснял один швейцарец однажды, что вот они, оборонная концепция Швейцарии во время Второй мировой войны стояла не на том, что мы победим Францию, Италию или Германию, то есть великих соседей. Понятно, что мы их победить не можем, да. Концепция обороны стояла на том, что если они захотят нас захватить, заплатить, они понесут неприемлемый ущерб. Вот это то же самое.
Вось да гэтага і раіць нам рыхтавацца Леонід Гозман. Анатолій Лебедзька таксама падтрымлівае, ківае галавой. Дзмітрий Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце Еўрарадыё.